Скъпи наш Татко Небесен, молим Те за Твоите благословения за още един урок. Бъди с нас и ни ръководи по времето на този час. В името на Христос молим. Амин. Остана едно малко парченце от урока. Започваме един нов предмет. Това е грижа за болния. Един нов предмет, който започваме сега. Грижа за болния. Започваме нов предмет. Грижа за болния.
Но мы начнем.
Насчет сколько часов будет по первому предмету?
5 часов.
5 часа.
Значит, по поводу ухода за больными, что я хочу сказать.
По отношению к грижам за больные.
Значит, мы все время говорим о том, что наш мир, он наполнен болезнями и больными людьми.
Мы говорим непрекъснато, что наш свят исполнен с больными хора и с болести.
И каждое заболевание, оно приводит к тому, что больной человек себя чувствует в какой-то степени неполноценно.
И всякое одно заболевание довежда до состояния, в котором человек се чувства неполноценен.
Кто-то становится ограниченным физически.
Някой е ограничен физически.
Кто-то становится ограниченным, ну, так, морально, что ли.
Някой е ограничен в моралното чувство ограничен.
Часто это связано друг с другом.
Но повечето пъти това са обвързващи неща едно
Когда
с друго.
Когда физические ограничения приводят к тому, что человек себя чувствует морально ущербным.
Значи, когато физическите недъзи довеждат до една морална деградация.
Чувствует себя ненужным.
Човек се чувства ненужен.
И ему очень сложно становится приспособиться к нормальной жизни в этом мире.
И на него му е много трудно да се приспособи към нормалните условия на този живот.
И такое чувство беспомощности, может быть.
Чувства се безпомощен.
И поэтому, когда мы говорим об уходе за больными,
и затова, когато говорим за грижа за болните,
то это целая отрасль такая служения.
Това се явява един голям отрасъл от нашето служение.
Где мы можем не просто людям физически помочь.
Където можем на хората не само физически да помогнем.
Но мы можем помочь им найти как бы заново свое место в жизни.
Но ние можем да им помогнем да намерят своето място в живота отново.
Мы можем помочь им научиться смотреть на себя как на личность снова.
Да ги научим да гледат на себе си като личност.
И это служение, которое совершается в самые худшие моменты жизни человека.
Именно това е служение, което се извършва в най-лошите моменти от човешкия живот.
И именно эти моменты для многих людей становятся временем прихода к Богу.
И именно това са моментите, в които много от хората се обръщат към Бога.
В служении исцеления есть такие слова.
Служение и исцеление има следните думи.
Многие не верят в Бога.
Много от хората не вярват в Бога.
И потеряли доверие к людям.
И са загубили доверието си в хората.
Но они высоко ценят дела милосердия и готовность помочь.
Но те дълбоко оценяват милосърдието и готовността да им бъде помогнато.
Когда эти люди видят, что кто-то приходит в их дома,
когато тези хора виждат, че някой идва в техните къщи,
не за материални выгоды и не ради награды,
не заради материална изгода или някаква награда,
но чтобы служить больным,
но да помогнат на болните,
кормить голодных,
да нахранят гладните,
одевать раздетых,
да обличат тези, които нямат дрехи,
утешать опечаленных,
да утешат тези, които са в печал,
указывая на любовь Христа,
като посочват към любовта на Христос,
то их сердца смягчаются.
То тогава техните сърца се отварят.
То есть это говорит о том, что именно этот путь, он является путем к сердцам людей.
Именно това показва, че това е пътят, който отваря човешките сърца.
И этот путь называется метод Христа, когда он удовлетворял нужды человеческие.
И именно този път се нарича пътят на Христа, когато Той е задоволявал потребностите на хората.
Причем интересно, что вот это служение, оно всегда есть потребность в нем.
Интересното, най-интересното е, че от този вид служене винаги има необходимост.
Написано, что не надо дожидаться, пока вас позовут куда-нибудь, на какое-то отдаленное место, чтобы служить.
Не трябва да чакате, че някой да ви повика някъде там далече, за да започнете службата си.
Двери за служение открыты повсюду.
Вратите за служение са отворени абсолютно навсякъде.
Вокруг нас много людей, нуждающихся в помощи.
Навсякъде около нас има хора, които се нуждаят от помощ.
Вдовы, сироты, больные и умирающие.
Вдовици, сирачета, умиращи.
Павшие духом, отчаявшиеся.
Хора, които са паднали духом, които са се отчаяли.
Окружают нас со всех сторон.
Се намират навсякъде около нас.
Многие члены церкви говорят, что не ощущают полноты жизни.
Много членовете на църквата казват, че не чувстват пълнота в живота си.
Но в их власти.
Но те имат тази власт.
Расширить рамки своей жизни.
Да разширят рамките на своя живот.
И оказывают влияние на других.
И да оказват влияние върху другите хора.
Той только захотеть.
Само ако поискат това.
И написано, что каждый может чем-то помочь.
Написано е, че абсолютно всеки един може да помогне с нещо.
По сути, это и есть медико-миссионерская работа.
По същността си това е именно здравно-мисионската работа.
Личное служение людям.
Личното служение на хората.
Далеко не все будут работать, например, в санатории или в каких-то таких учреждениях, там, рестораны, кафе, столовые.
Не всички ще работят съответно в санаториуми, в такива специални заведения за хранене, училища.
Но у каждого есть возможность лично послужить.
Но всеки един има възможност да извърши своето лично служение.
Именно тем методом, который удовлетворяет нужды людей.
Именно по този начин, с който ще бъдат удовлетворени потребностите на хората.
Но мы больше говорим с вами здесь о нуждах тяжело больных людей.
Но сега ние говорим повече за тези потребности, които имат тежко болните хора.
Потому что у них они больше выражены и физически, и морально.
Защото именно при тях много осезателно се виждат физическите и моралните поражения.
Если говорить о тех задачах, которые имеют перед собой уход за больными,
ако говорим за тези задачи, които са необходими при грижата ни за болните,
то можно несколько таких моментов выделить.
Може да извадим няколко момента, да отделим няколко момента.
Первое – это физический уход.
Това първо е физическата грижа,
которая включает в себя, например, восполнение физических нужд.
Значи, тя включва изпълнението на физическите потребности на болния.
Физические силы, восстановление физических сил, насколько это возможно.
Доколкото е възможно да бъдат възстановени физическите сили.
Предотвращение там осложнений каких-то физических.
Да се предотврати, доколкото е възможно, физически осложнения.
Следующая очень важная задача.
Следващата много важна задача е...
Это помочь человеку выработать как бы новые отношения к себе.
Значи да помогнем на човека да се види по друг начин.
Новый стиль жизни выработать.
Да промени начина си на живот.
Почувствовать себя нужно в этой жизни.
Да почувства, че той е потребен в този живот.
Например, если человек болеет тяжелой болезнью, он там пережил инфаркт, инсульт, и он ограничен теперь в возможностях.
Ако един човек, който е преживял тежко заболяване, като инсулт, инфаркт, и той в момента е ограничен в своите възможности,
или он раком заболел, например,
или е болен от рак,
то многие возможности у него теперь отсутствуют.
Значи той вече много неща не може да върши.
И от того, кто присутствует рядом с ним,
именно от това, кой е покрай него,
очень много зависит, как себя будет чувствовать этот человек.
Зависи самочувствието на този човек.
Ухаживающий за больным часто становится таким посредником между больным и внешним миром.
Значи този, който се грижи за болния, най-често се превръща в един посредник между болния и външния свят.
И он может создавать определенную атмосферу вокруг больного.
И той може да създава една определена атмосфера около болния.
Атмосферу разную может создавать.
Атмосферата може да бъде различна.
Это может быть атмосфера любви.
атмосфера на любов,
понимание, принятие,
разбиране, приемане.
А может быть атмосфера такая, что больной человек скажет, скорее бы уж я умер, чтобы никого не принимать.
А може атмосферата да е такава, че болният човек да каже по-добре, по-бързо да умра, отколкото да ангажирам когото и да било около себе си.
Мы немножко с вами подробнее поговорим о тех ну, качествах, которые должен проявлять ухаживающий за больным.
Сега ще поговорим по-подробно за тези качества, които трябва да има човека, който се грижи за болния.
Но хочу несколько таких высказываний привести.
Искам да ви посоча няколко примера.
Которые, ну, говорили древние врачи.
Да ви посоча няколко изказвания, които са изразили древни лекари.
Древние врачи,
лекари от древността.
Ну, потому что именно они играли тогда самую главную роль.
Защото именно те са оказвали най-важната роля в лекуването на хората.
Сегодня эти слова относятся не только к врачам.
Но тези думи се отнасят днес не само до лекарите.
К каждому человеку, который находится рядом с больным.
Но до всеки човек, който се намира покрай боли.
Например, один сирийский врач в 13 веке жил.
Един сирийски лекар, който живял през 13 век.
Он по отношению к больному говорил такие слова.
По отношение на болния той казвал така.
Он говорил, нас трое.
Той е казвал, ние сме трима.
Ты, я и болезнь.
Ти, аз и твоята болест.
То есть я врач, ты больной и болезнь.
Значи аз съм лекарят, ти си болният и болестта.
Если ты встанешь на сторону болезни,
ако ти застанеш на страната на болестта,
то вас будет двое, а я останусь один.
Вие ще станете двама, а аз ще остана едничък.
И сам. Вы меня победите.
И така вие ще ме победите.
А если ты встанешь на мою сторону,
ако ти застанеш на моя страна,
то нас будет двое.
Тогава ние ставаме двама,
а болезнь останется одна, и мы ее победим.
А болестта остава сама, и ние ще я победим.
Вот эти слова показывают очень важный момент. Выбор самого больного.
Именно тези думи показват един много съществен момент. Избора на болния.
Каждый больной человек, по сути, выбирает, к чему он стремится.
Всеки един болен човек избира към какво се стреми.
Научные исследования показывают.
Научните изследвания показват,
что человек, как бы возможности человеческого организма очень большие.
Че възможности на човешкия организъм са много големи.
И разкрываться эти възможности могут.
И тези възможности могат да се отворят, да се разтворят.
Делает усилия, ну, в определенном направлении.
Ако човек направи усилия в дадена насока.
То есть, если он хочет жить, если он хочет быть здоровым.
Ако той има желание да живее, ако той иска да бъде здрав,
то он может делать то, что он может.
Той ще направи то, това, което е, може, което е в неговите сили.
Он может двигаться, пусть немножко он может, но пусть он это делает.
Той може да се движи съвсем слабо, но той ще го прави.
Он может принимать, например, пищу, если он сам не может готовить, может принять ту пищу, которая здоровая, а не отказываться от нее.
Той може да приема храна, той може да не готви, но да приема здрава храна, да не се отказва от нея.
И вот это желание жить, оно для многих людей является движущим фактором
именно выздоровления. Именно това желание да живее се явява движущия фактор при много болни хора.
Очень много примеров, когда человек, заболевший тяжелой болезнью, раком, например.
Има много примери, когато болен човек с тежка болест, например,
он
от рак.
Он не может, он сейчас умереть. Его, ну, дети маленькие, там какие-то дела недоделанные.
Да. Той разбира, че в момента той не би трябвало да умре, защото децата са малки, има несвършени неща.
Он так живет, что болезнь начинает отступать.
И той живее по такъв начин, че болестта започва да се отдалечава.
В то время отступва. Как другой человек, который не имеет такой цели.
Но когато в същото време човек, който няма такава цел,
он, как правило, уходит из жизни раньше.
То правилото е това, че такъв човек се умира по-рано.
И вот это, ну, помочь человеку сделать правильный выбор.
Да направиш, да помогнеш на човек да направи правилния избор.
Может помочь как раз тот, кто ухаживает, тот, кто рядом находится.
Това може да, в това може да му помогне именно човекът, който се грижи за него.
Чтобы помочь ему захотеть жить.
да му помогне наистина да пожелае живота.
Един пример разкажу.
Ще ви разкажа за един пример.
Я когда-то работала в обычной больнице.
Някога аз работих в една обикновена болница.
И разговаривали мы с женщиной, которая заведовала неврологическим отделением.
И разговарях с една жена, която завеждаше неврологично отделение.
И она рассказала один случай.
И тя разказа за един случай,
что однажды к ним в отделение привезли молодую женщину.
Веднъж в тяхното отделение докарали една млада жена.
42 года.
42 годишна.
С инсультом.
С инсулт.
Инсульт был такой, что ее парализовала, полностью сторона одна была парализована.
Инсулта, следствие на инсулта, едната страна е била парализирана.
Она лежала, она не могла садиться, не говоря уже об остальном.
Тя лежала, не е могла да сяда.
И в отделении она пролежала 3 недели.
И в отделението тя е лежала цели 3 седмици.
И в конце курса, она говорит, была незначительная положительная динамика.
И в края на курса ему совсем леко подобрение.
То есть немножко лучше стало двигать рукой, ногой, но садилась тоже с помощью, например.
Леко започнала да се движи ръката, краката, но не сядал с помощь на лекаря.
И из больницы ее увозили на носилках.
И от болницы се изнесли на носилки.
И она говорит, мне было очень жаль на нее смотреть, потому что молодой человек и до конца жизни, по сути, инвалид.
Много ми беше мъчно да гледам на този човек, защото тя всъщност беше един млад човек, но
обреченный
оставаше инвалид до края на живота си.
То есть за ней надо будет
ухаживать. Трябва някой да се грижи за тази жена.
И она говорит, что прошло где-то около полутора месяцев после того, как ее выписали эту женщину.
И соответственно рассказывает, что минул месяц и половина след изписването на тази жена.
И говорит, однажды открывается дверь в мой кабинет.
Отваряется вратата в мой кабинет.
И заходит эта женщина.
И влизает тази жена.
На своих ногах.
Стояки на краката си.
Но с палочкой она была.
Но на една пръчка се
видно
подпирала.
Видно, что немножко не полностью владеет рукой, немножко ногу так подтягивает.
Да. Малко си влачи крака, не полно владея ръката си.
Но она была на своих ногах.
Но тя се стояла на краката.
И она говорит, я была так поражена вот этим временем. Ну, это мало времени прошло для такого восстановления.
Лекарката е была поразена от това, което видяла, защото за много кратък период е станало такова възстановяване, което не било очаквано.
Хотя восстановление при инсультах это, ну, не то, что прямо редко бывает. Это, в общем-то, часто бывает.
Не това, че такова възстановяване го няма, но то го има.
Но только это дольше намного.
Но много по-дълъг период, да, много месеца трябва да мина, за да се възстанови така човек. И разбира се, не всеки се възстановява.
И она ее спросила, что с тобой произошло.
И тя е запитала, какво стана с тебе.
И эта женщина рассказала, значит, историю свою.
И жената рассказала своята история.
Рассказала, что домой ее забирал из больницы брат.
Значит, от болницата, за да я заведе в къщи, я взял нейния брат.
Муж ее оставил.
Съпруга и я напуснала след инсулта.
И брат был ее моложе на несколько лет.
Нейния брат е бил по-млад от нея няколко години.
И когда он ее привез домой к себе, то он так говорит, на меня посмотрел и сказал.
И когда-то той довел в своята къща, погледнал на нея и казал.
Он говорит, дорогая моя, ты молодая женщина.
Скъпа моя, ты си една млада жена.
А я еще моложе.
Аз съм още по-млад.
И тратить всю свою жизнь на тебя я не собираюсь.
И нямам намерение да губя целия си живот, гледайки тебе.
Поэтому ты у меня будешь ходить.
Затова ти трябва да тръгнеш.
И он говорит, так, поставил себе эту задачу и той начал это осуществлять быстро.
Той си постави тази задача и започна да осъществява в бързо темпо.
Ставил на ноги.
Той я вземал, поставил на крака.
Одна, значит, половина не действует. Вот она здоровой рукой за него хваталась и на здоровой ноге так вот прыгала.
Значи, едната страна, нали, безчувствена, тя е парализирана, тя се е хващала със здравата и със здравия крак е скачала с него.
И она говорит, и он таскал меня просто по комнате.
И той ме влачеше.
Да, и все время говорил, ты будешь ходить, да. Ты будешь ходить.
И той ме влачеше по стаята назад-напред и казваше, ти ще проходиш.
И она говорит, я его просила, чтобы меня оставил в покое.
И тя разказвала, аз го молих, се оставима на спокойствие. Аз му се карах.
Я пыталась с ним драться.
Аз исках да се бия с него.
Мало че получалось, естествено.
Ну, разбира се, нищо не можех да направя.
Но все время вот ее таскал по несколько часов в день.
И той непрекъснато я влачил по няколко часа на ден по стаята, назад, напред, назад, напред.
Я поняла, что безнадежно с ним бороться.
И аз разбрах в един момент, че няма защо да се боря с него.
И я поняла, что он меня в покое не оставит.
Разбрах, че той няма да му оставят на мира.
И говорит, после этого мне пришла мысль.
И след това дойде една мисъл в съзнанието ми.
А вдруг он прав?
Ами ако той наистина е прав?
И когда мне пришла вот эта мысль в голову, и... она допустила эту мысль, возможность такую.
И най-важното е, че тя е допуснала тази мисъл в своето съзнание.
И она говорит, я стала прикладывать маленькие вот такие микроскопические усилия, чтобы отдать команду своей руке, которая не слушалась, ноге, которая не слушалась.
И от този момент аз вече сама си налагах да дам команда чрез своя разум, да мръдна с каквато възможност имам ръката и крака.
И вот интересно, что, помните, мы говорили, что в нашем организме все процессы идут по принципу необходимости.
Нали си спомните, ние вече говорихме, че всички процеси в нашия организъм са на основата на необходимостта.
То есть то, что необходимо, оно идет, процесс идет.
Да, процесът става, защото е необходим да стане.
И когда человек дает команду, то ну, вот настойчиво, упорно дает эту команду.
И когато човек подава команда, но с настойчивост, нали, упоритост.
Даже если эти участки не могут работать.
Дори ако тези участки не могут да работят на мозъка,
то другие начинают брать на себя эту функцию.
То около тях другите поймат тази функция.
И она говорит, я стала замечать, что с каждым днем объем движения стал чуть больше, чуть больше, чуть больше.
И така тя забелязала, че за всеки изминал ден тя все повече и повече можела да се придвижва.
И вот такие результаты за полтора месяца.
И всъщност тези резултати били постигнати за месец и половина.
И когда мне вот эта заведующая рассказывала,
и когато тази лекарка, която завеждала отдела, е разказала тази
думала,
ситуация,
что вот этот брат, какую он роль сыграл.
Аз си помислих, каква е ролята в живота на тази жена, на този брат.
Он помог ей поверить своей сестре, что вообще это возможно.
Той всъщност е помогнал да повярва на сестра си, че това е възможно, тя да бъде възстановена.
Вот от того, кто ухаживает за больным,
именно от това, от този, който се грижи за болния,
часто требуется много веры.
Се изисква много вяра.
Это не значит, что надо больного за уши тянуть в кровати.
Да, това не означава, дай да хванем болния от леглото и да го накараме на всяка цена да стане.
Но надо уметь давать ему надежду.
Но трябва да умеем да даваме надежда на човека.
Уметь понимать его состояние.
Да умеем да разбираме неговото състояние.
Уметь как бы снисходить к нему.
Да се опитаме да го разберем, просто да бъдем, да се поставим в неговото положение.
И в то же време давать ему надежду.
И съответно в същото време да можем да му даваме една надежда.
И помогать ему идти вперед.
И да му помагаме да върви напред.
Потому что часто сам больной.
Защото много пъти самият болен.
Он эту веру теряет.
Той губи своята вяра.
Потому что он видит реально свои ограничения.
Защото той чувства в реалност своите ограничения.
У него болит что-то.
Той чувства болка.
И ему трудно верить, что будет лучше.
Той, на него му е много трудно да повярва, че може да бъде
а
по-добре.
А кто рядом находится?
А който е около него?
Вот он может помочь ему это сделать.
Той може да му помогне да го направи.
Еще, кстати, вот, может быть, кто-то из вас видел, раньше была такая эмблема, сейчас она не медицинская, но раньше она была медицинская эмблема.
Някой може би да е видял една емблема, която преди била медицинска, сега вече не е.
Свеча, горящая свеча.
Горяща свещ.
Сейчас ее используют там, и християни используют, там еще кто-то.
Сега някои деноминации
используют. Эмблема медиков.
Эмблема на медиците, горяща свещ.
Один древний врач говорил, суть этой эмблемы.
Значи един врач, един лекар от древността е казвал, че същността на тази емблема е
сгорая, чтобы светить.
Изгори се да свечеш.
Еще один врач, известный врач Авиценна.
Още един известен древен лекар от древността. Авиценна.
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 Да. Или Ибн Сина.
или Ибн Сина?
Он говорил, что врач должен иметь, но врач равняется и каждый из нас тоже, да, тот, кто рядом с больным. Врач должен иметь глаза орла.
Значит, лекарь трябва да има очи на орел.
Руки девушки.
Ръце на девойка.
Мудрость змеи и сердце льва.
Мъдрост на змия и сърце на лъв.
Ну, так образно выразил.
Нали, той се изразил образно. Еще раз.
Глаза орла, руки девушки, мудрость змеи и сердце льва.
Мъдрост на змия и сърце на лъв. Ръце на девойка. Девойка.
Глаза девойка. Орла, это значит, он должен увидеть причины болезни.
Значит, да? Защо очи на орел? Той трябва да види причината на болестта.
Он должен уметь понять то, что может быть и не сказано вслух.
Той трябва да разбере дори неща, които може би не са споделени на глас.
Руки девушки, прикосновения должны быть нежными. Да?
Защо ръце на девойка? Защото докосването трябва да бъде много нежно.
Хотя руки могут быть грубыми сами по себе.
Ръцете може да са груби по същество.
Любые там манипуляции, прикосновения, они должны быть нежными.
Но всяко едно докосване, всяка една манипулация трябва да бъде нежна.
Мудры змеи. Христос так говорит, будьте мудры, как змея.
Мъдрост на змея.
Мудрость, как вот эту надежду дать.
Именно мъдростта, как да предадем тази надежда.
Как побудить больного идти по пути исцеления.
Как да го накараме той да тръгне по пътя на изцелението?
Сърце льва, то есть храброе сердце.
Сърцето на лъв, именно храброто сърце.
И решительное.
Решително храбро сърце.
А решительность часто заключается в борьбе за больного.
А тази решителност всъщност представлява борбата да се бориш за този болен.
Сам больной часто перестает за себя бороться.
Много често самия болен се предава, той престава да се бори.
Той, който находится рядом, он должен бороться за него.
Именно този, който се намира около него, трябва да продължи тази борба.
Часто это духовная борьба.
Много пъти това е духовна борба.
Мне очень нравится еще высказывание Гиппократа, тоже древний врач.
На мен също много ми харесва изказването на Хипократ, лекар от древността.
Он говорит, все, что есть в мудрости, есть и в медицине.
Всичко това, което го има в мъдростта, го има и в медицината.
А именно, презрение к деньгам.
А в това се състои презрителното отношение към парите.
Совестливость.
Съвест.
Скромность, простота в одежде.
Скромност, обикновенна, всъщност, простота в облеклото.
Уважение.
Уважение.
Решительность.
Решителност.
Изобилие мыслей.
Изобилие от мисли.
Знание того, что полезно и необходимо для жизни.
Да знаеш това, което е полезно и необходимо за живота.
Отвращение к пороку.
Отвращение към порока.
Отрицание суеверного страха перед богами.
Отрицание на суеверието пред боговете.
Божественное превосходство.
Божествено превосходство.
Ну, не знаю. Повторите?
Да.
Все, что есть в мудрости, есть и в медицине. А именно, презрение к деньгам, совестливость, скромность, простота в одежде.
Совесть, скромность,
простота в одежде, уважение.
Простота в обличенето, уважение.
Решительность.
Решительность.
Изобилие мыслей.
Изобилие на мысли.
Знание того, что полезно и необходимо для жизни.
Знание на това, което е полезно и необходимо за живота.
Отвращение к пороку.
Отвращение към порока.
Отрицание суеверного страха перед богами.
Отрицание на суеверния страх пред боговете.
Божественное превосходство.
Божественото превосходство.
Ну, мы с вами потом еще подробнее поговорим.
След това по-подробно ще поговорим.
О тех качествах, которые должен иметь тот, кто ухаживает за больным.
Какви качества трябва да притежава човека, който се грижи за болния?
Но вообще хочу сказать, что можно выделить три основных фактора для, как условия для выздоровления человека.
Но искам да отделя три основни фактора, които са необходими, за да се излекува един човек.
Кто вносит вклад в этот процесс?
Кой допринася за този процес?
Это должен быть, врач.
значи от една страна това е лекарят.
Тот, кто назначает лечение.
Този, който назначава съответното лечение.
Это окружение больного, его семья.
Също така неговото обкръжение, неговото семейство.
Семья должна поддерживать.
Семейството трябва да поддържа болния човек.
И это сам больной человек, сам пациент.
И самият пациент, болният човек.
Который должен уметь встать на сторону выздоровления.
Който трябва да се умее да застане на страната на оздравяването.
Уметь выбрать вот этот путь.
Да направи този избор.
Настроен на то, чтобы идти по этому пути.
Да се настрои на този път, да върви по този път.
Тот, кто ухаживает за больным, объединяет все три фактора.
Този, който се грижи за болния, той объединява именно тези три фактора.
Он может, ну, или он выполняет назначение врача, или иногда даже заменяет врача.
Той понякога може да замени лекаря или изпълнява това, което лекаря е препоръчал.
Он часто, ну, как бы заменяет даже семью, если семья не поддерживает, то он может поддержать человека.
Често той може да отмени семейството, ако семейството не дава необходимото за този човек, не се грижи, необходимите грижи.
И он помогает пациенту поверить в свои силы, в божественную силу. Помогает поверить, что может быть лучше.
Той помага на пациента да повярва в себе си, да повярва в божествените сили, да повярва в това, че може да настъпят по-добри дни.
Но продолжим на следующий раз.
Ще продължим следващия път.
Давайте им помолим.
Нека да се помолим сега. Татко мой небесен, благодаря ти за тази проповед, за този урок, който чухме, да осъзнаем колко е важно нашето отношение към хората около нас, особено към тези, които страдат. Благодаря ти, че ни даде насоченост върху какво трябва да обърнем внимание и нека никога не забравяме, че всеки един от нас е една страдаща душа и нашите отношения трябва да бъдат добри. Сега ти моля да излееш Святия си Дух, да дадеш много мъдрост и радост и разум, как да общуваме и да прославим Твоето име в нашето общуване. В името на Исус се помолих, просих за всичко това. Амин, Боже.
Амин.
Вот как вернулся голос.
Да.